Присаживайтесь, пожалуйста. Мир вам, братья и сестры. Сегодня у нас особенное служение. Я благодарен Богу за еще одну возможность, которую Бог предоставил, быть вместе с вами, участвовать в этой вечере, в этой трапезе, в этом собрании, которое Богом предназначено, определено, и мы соблюдаем, мы выполняем, мы делаем это. Мы, как сказал Господь, до скончания века, и мы будем верными и будем это совершать. Слава Господу! Приятно видеть лица ваши. Кого-то уже видел две недели назад, позапрошлое воскресенье. Кто-то не был, сегодня присутствует. Жарко, но пусть веяние Духа Святого будет и освежающим, и вдохновляющим. Читаю место Писания, отрывок в таком служении. Мы будем читать много мест, но послание евреям, 2 глава, давайте с 14 стиха прочтем, и потом с 3 главы 1 стих. Евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаем помочь. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Давайте обратим внимание на слова вот в этом первом стихе 3 главы. «Уразумейте первосвященника нашего». Уразумейте. Я хочу сегодня говорить на тему смерть первосвященника. Но давайте вначале рассмотрим и увидим, о ком идет речь. Слово «уразумейте», записанное здесь, в нашем синодальном переводе, имеет в виду, что мы будем рассуждать, мы будем анализировать, мы будем осмысливать и что-то для себя осознаем, вынесем какой-то урок. Почему это так важно? Зачем это нужно? О первосвященнике израильского народа, а дальше, больше, о первосвященнике нашем Господе Иисусе Христе можно говорить, конечно же, гораздо больше. Здесь все имеет значение. Если Писание повелевает, чтобы мы уразумели, если Писание говорит о том, чтобы мы обдумывали и принимали для себя, значит, в этом есть смысл. Буквально коротко, вы знаете, что в Израиле первосвященническая должность переходила по наследству. Бог определил, поставил Аарона и дальше его сыновей. Итак, по наследству, пожизненно вручалось это служение. Мы знаем от Аарона, имена некоторых записаны, некоторых нам неизвестны. Сопровождал, например, Давида, молодой еще священник, который потом принял служение Садок. И история говорит, что его наследники образовали такую секту Садукеи. Это как раз оттуда оказывается происхождение. Первосвященник Израиля – это была ключевая личность, особая личность. Были особенные требования во всех сферах. Например, в сфере чистоты, святости, на него равнялись. Его одежда отличалась от одежды других людей. Это, между прочим, хороший аналог или сравнение, некое подобие наших священников, служителей и, впрочем, всех христиан. Именно первосвященник имел право один раз в год совершать жертвоприношение в день искупления. Именно он на своей одежде нес Урим и Тумим, и мог или имел эту какую-то особенную честь вопрошать Бога. Он был связующим звеном между Богом и людьми. Он показывал людям и следил за порядком в храме, за жертвоприношениями. Это было ответственное служение. Когда мы читаем послание евреям, здесь апостол Павел проводит сравнение и показывает нам Иисуса как первосвященника. И в его жизни, опять же, все имеет значение для нас, но особенное значение имеет смерть нашего Господа Иисуса. И чтобы увидеть вот эту взаимосвязь между смертью первосвященника и смертью Иисуса, я прочитал первые слова вот в этой второй главе о том, что сделал Господь, что Он воспринял плоть и кровь, дабы Своею смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и освободить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Хлебопреломление – это служение очень широкого масштаба. Одно из них мы уже слышали, мы вспоминаем, это память. Это служение благодарности. Это служение провозглашения смерти Иисуса. И это служение – это праздник освобождения. Это праздник нашей свободы. Я хочу, чтобы вы вместе со мной обратились и прочитали еще один отрывок. Отрывок, записанный в книге Иисуса Навина, в 20 главе, с 1 по 6 стих. На первый взгляд, этот отрывок покажется нам, может быть, не совсем уместным, но будем внимательными. Иисус Навин, 20 глава. «И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от всящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города всего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним всящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не пристанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник». Я останавливаю чтение. В нашем переводе здесь написано «великий священник», в других переводах «первосвященник». Речь идет о этой личности, о которой мы с вами говорили. «Доколе не умрет великий священник, который будет в те дни, а потом пусть возвратится убийца, пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал». Когда мы говорим о городах убежища, по повелению Божьему были несколько городов, 6 названных здесь, куда могли убегать люди, совершившие то или иное преступление из-за страха смерти. Они это сделали без умысла. Это было нарушение, потому что смерть. Но они не хотели этого делать. Они не собирались, они не имели ненависти. Случайно, как может быть сегодня, где-то на работе, по недосмотру, по иной какой-то ошибки. И человек должен был в силу существовавшего закона наказан. Кровь за кровь, смерть за смерть. От тебя погиб один человек, ты должен умереть. Были мстящие, чтобы сохранить свою жизнь, была возможность убежать в город-убежище. И там находиться до смерти первосвященника. Посмотрите, пожалуйста, вот эту аналогию. Да услышит меня сегодня каждый человек, находящийся здесь, и особенно те, кто, возможно, приближаются к Господу, кто не имеет еще близких, доверительных отношений с Ним, кто не уверен в своем спасении, к Кто не знает, что будет с ним, если жизнь прекратится? Что должен был сделать человек, который совершил, ну, все равно я называю это некое преступление, хотя оно без умысла, убийство, без намерения. Он должен был осознать, что ему грозит смерть. Он должен был захотеть избавления или спасения. Он мог рассуждать, а я ничего такого не сделал. Да я нормально. Я не предпринимал никаких намерений. Зачем меня обвиняют в чем-то? Так сегодня поступают люди. Они говорят, я ничего не сделал. Я не грешнее других людей. Я даже более порядочен по сравнению с моим соседом. Я вижу, как он живет. О каком спасении мне думать? Но человек должен осознать, что все согрешили и лишены славы Божией. Человек должен осознать и захотеть избавиться. Должен поискать этот выход. И там этот выход был в том, чтобы убежать в город-убежище. Это была человеческая сторона спасения. Как и сегодня, для каждого из нас существует возможность, есть то, что мы должны сделать. Братья и сестры, и какие бы проповеди ни звучали, какие бы вы ни слышали заявления людей, Писание говорит о единственном пути, который дает нам право, гарантию, это Иисус Христос. Это принятие Его спасительной жертвы, это покаяние наше перед Ним. Он должен, этот человек должен был свою часть выполнить, убежать в этот город. Ты должен выполнить свою часть, принять, поверить, если хотите, даже если веры мало. Следующее, когда он убегал, он должен был рассказать там, старейшинам того города, рассказать свое дело. И мы приходим к определенной ступени нашего покаяния, принятия нашего спасения, исповедаться. Открыться, сказать Господу в первую очередь, признать и сказать, Господь, прости меня за то, что я сознательно сделал, а может быть, что-то несознательно. Есть грехи, есть вещи, которые должно исповедовать предслужителям церкви. Я сегодня об этом не хочу говорить, нет времени. Я говорю вообще о принципе. Человек исповедует, говорит, открывается. И священники или старейшины этого города, выслушав, должны были дать возможность человеку и не выдавать его убийцам другим, мстящим, которые хотели, дай нам этого человека, мы расправимся с ним. Из-за него я пострадал, кто-то чего-то лишился. Они должны были скрыть в этом городе. Итак, духовная сторона, духовный прообраз города-убежища – это, несомненно, Иисус Христос, Сам Он. Только в Нем можно найти настоящее избавление и спасение. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен во Христе Иисусе. Я прочту несколько мест, просто вы слушайте. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная – во Христе Иисусе Господе нашим». Павел, продолжая, говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Можно продолжать. Можно больше мест читать. Но они все говорят о том, что только во Христе Иисусе наше избавление – наше спасение, город-убежище от всех грядущих бедствий, от всех мстящих, от всех желающих расправиться с нами – это Иисус Христос. Но интересно, братья и сестры, я здесь хочу подвести к одному осмыслению, которое на каком-то этапе для меня было, ну, как откровение. Вот когда мы говорим о духовном значении, вроде все понятно. А есть буквальная сторона происходящего. Представьте себе на мгновение. Наверное, лучше всего представлять, когда думаешь о себе. Просто о человеке. Он без намерения, без умысла совершил что-то, убежал в этот город и оставил своих родных, семью, жену, детей. Чтобы спастись, он живет в этом городе, и ему повеление дано: не выходи оттуда. Как только ты выйдешь, будешь убит. Это, между прочим, духовная сторона нашего нахождения во Христе. Как только ты выйдешь, опасность будет. Это, между прочим, духовная сторона нахождения в церкви. Я не говорю о том, что спасение только в церкви. Есть люди, которые не имеют возможности посещать церковь, есть люди, которые живут отдельно и, может быть, только интернетом пользуются, а может быть, и этого нет, и они имеют спасение в Господе. Но некой платформой, неким основанием для того, чтобы действовал Бог, является церковь и служители, старейшины там, в этом городе убежища, а здесь служители, которые должны принимать, охранять, защищать, наставлять, оберегать. А ты не выходи, ты вышел. Пожинай плоды. Но, возвращаясь опять к положению человека, который, как буквальную сторону, хочу вновь подчеркнуть. Вот смотрите, что происходит. Он должен находиться в этом городе, а у него семья. Или же любимая осталась. Он хочет создать семью. И он знает, что возможность выйти с этого города для него наступит только когда? Когда умрет великий священник. Как вы думаете, как он слушает новости о здоровье священника? И как вы думаете, как слушают новости о здоровье близкие люди этого священника? Когда кто-то из нас, я уверен, здесь каждый точно, может быть, практически каждый, хоронил близкого, дорогого человека. И если это действительно был близкий человек, даже если он находился в состоянии болезненном, таком, что мы говорили: «Господи, ну же забери, наверное, его, ему тяжело, он мучается». Но нам хотелось, чтобы этот человек, близкий нам, жил. Мама, папа, муж, жена, тем паче сын, дочь. Мы бы хотели, чтобы он, конечно, был здоровым, но чтобы жил. Ведь правда так. Когда люди любят своего руководителя, речь идет и о стране, и о церкви, о ком хочешь, они будут желать, чтобы он жил. И вот посмотрите на эту дилемму. Первосвященник в определенном возрасте или в определенном состоянии здоровья или нездоровья. Близкие молятся: «Боже, дай, чтобы наш папа, мой муж, был здоров». А этот, находящийся в городе убежища: «Боже, я уже устал тут сидеть. Дай же, чтобы он ушел, и я тогда выйду на свободу. Для меня откроется возможность». Братья мои, сестры, вот в этом, если хотите, какая-то человеческая дилемма, несоответствие смерти Иисуса Христа. Отец Небесный возлюбил человечество, но тем паче любил, любит своего единородного Сына, Сына Божьего Иисуса Христа. И ему не просто было отдать, написано, он отдал Сына своего единородного, дабы. И мы знаем, для чего он это сделал ради нас. И смерть Иисуса, как смерть первосвященника, именно смерть, я говорил о значении его жизни, его одежды, его поведения, его служения, но именно смерть Иисуса дала мне и тебе избавление от рабства, позволила мне и тебе выйти уже не с того духовного города, где должен находиться, а выйти на свободу. Истинную свободу дает только Иисус Христос. Братья мои и сестры, насколько важно это служение, насколько оно ценно, когда мы, может быть, по обычаю, один раз в месяц, в Писании не сказано, сколько раз, Некоторые чаще, некоторые реже причащаются, приобщаются. Но мы должны постоянно помнить и быть постоянно благодарными, что Он сделал это ради нас. История говорит о том, что был первосвященник Елиезер, который один год только лишь был, в 5-м году до нашей эры, один год побыл. И как здорово было тем людям сразу получить свободу. А был тот, кто был 32 года, он, а второй был 32 года, в 250 году до нашей эры, он приступил к служению 32, и вот 32 года кто-то томился, кто-то ждал. Я не знаю, в каком состоянии находится ваше сердце. Я не знаю, в каком вы сегодня положении, но я хочу сказать, когда пришла полнота времени, я не знаю, почему именно тогда, почему был отмерен такой временной срок, но когда-то это было. На просторах Вифлеема родился наш Спаситель Иисус Христос и, пройдя свою жизненную дорогу, отдал свою жизнь, умер за нас. Когда пришла полнота времени, Он послал, Он сделал, Он, Господь, избавил нас. Тебе и мне провозглашается освобождение. Слышишь, находящийся в заточении, слышишь, находящийся в каких-то проблемах, в каких-то скорбях душевных, духовных, находящийся в зависимости греховной, дьявольской, провозглашается смерть великого священника и освобождение, и избавление каждому, кто был, кто прятался, кто считал себя, может быть, и достойным, но вынужден был прятаться, или тот, кто виновен был на самом деле и вынужден был где-то находиться в заточении, а сегодня открывается дверь в лице Иисуса Христа. Аллилуйя! Не хотелось бы, чтобы мы это приняли, братья мои и сестры. Мы будем сейчас молиться. У нас короткое служение. Погодные условия не самые благоприятные. Время. Но я так снова хочу поблагодарить Бога за то, что Он дал нам это время. И сегодня Бог позволил тебе и мне быть в Доме Божьем. И сегодня через приобщение, через принятие, через нашу человеческую сторону мы можем соединиться с Ним. Но прежде чем члены церкви будут это делать, мы будем молиться. И я хочу пригласить тех, кто нуждается в получении освобождения. Тех, кто ищет, кто осознает, может быть, в чем-то была наша неправота. Может быть, будучи верующими, мы что-то сделали неправильно и нуждаемся в очищающем действии крови Иисуса. Старейшины, то есть священники, то есть служители церкви нашей, готовы поддержать в молитве. Но знайте, в Иисусе Христе провозглашается освобождение. В Иисусе Христе провозглашается победа. В Иисусе Христе провозглашается помощь тебе и мне. Аллилуйя! Поднимемся! И, пожалуйста, выйдите сейчас сюда, те, кто нуждается, служители готовы будут принять в молитве, а мы все вместе соединимся в молитве, а мы все вместе начнем молиться, а мы начнем призывать Божье благословение, искать Его лица, пусть Бог благословит. Пожалуйста, время торопит, но я так благодарен Богу, что у Него время не наше, что у Него есть всегда возможность, Он не в отпуске, Он не спрятался, Он не сидит, закрывшись в кабинете, Он здесь, Он хочет принять тебя и меня. Выходите для молитвы, выходите, друзья дорогие, может быть, другого шанса не будет, может быть, другой возможности не будет, но сегодня Бог зовет, Бог стучит, Бог, сам Бог пришел сегодня сюда и хочет излить свое благословение на каждое сердце. Спешите к Его объятия. Спешите, опускайтесь с балконов. Пусть Бог благословит. Пожалуйста, будем петь тихонько, потом еще продолжим молитву. Аллилуйя.